В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Георгий Квирикашвили решил оставить практически неизменным состав грузинского правительства. Ряд грузинских оппозиционных партий требует распустить Высший совет юстиции. Финансовые итоги года в интервью «Эху Кавказа» подводит президент Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Барателия. И где взять деньги на возрождение футбольного клуба «Алания»? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях. Армия Ирака отмечает самую крупную за полтора года победу в войне с ИГИЛ. Курс доллара достиг максимума за 2015 год. В США число погибших в результате штормовой погоды превысило 40 человек. Армия Ирака объявила, что взяла под контроль город Рамади, столицу провинции Анбар, к западу от Багдада. Это самая крупная победа иракских войск за полтора года войны с экстремистской группировкой «Исламское государство», захватившей полтора года назад обширные территории на севере и западе страны. Осада Рамади велась несколько недель, а недавно иракская армия начала наступление и 27 декабря взяла штурмом комплекс зданий администрации провинции. По словам военных, на последнем этапе операции предстоит подавить все оставшиеся очаги сопротивления боевиков в городе. Представители американских военнослужащих говорят, что коалиция во главе США, ведущая военную операцию против ИГ, пока не может подтвердить взятие иракцами зданий администрации в Рамади. Курс доллара в понедельник превысил 72 рубля, достигнув максимума за 2015 год. Курс евро 28 декабря составил 79 рублей 50 копеек. Эксперты связывают падение рубля со снижением цен на нефть и завершением периода налоговых выплат. 15 декабря Банк России впервые после деноминации 98 года установил курс доллара на уровне 70 рублей 83 копеек. За день до этого стоимость нефти марки Brent впервые с 2008 года упала ниже 37 долларов. Глава Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию с курсом национальной валюты в декабре серьезным кризисом. В Соединенных Штатах число погибших вследствие штормовой погоды превысило 40 человек. По меньшей мере 11 человек стали жертвами нескольких торнадо и связанных с ними дорожных происшествий в Техасе. В штатах Миссури и Иллинойсе 13 погибших в результате наводнений. Торнадо в Техасе начались с Далласа и его окрестности в субботу. Там повреждены сотни домов, некоторые разрушены полностью. Сильный ветер срывал крыши, валил деревья, линии электропередачи. Аэропорт Далласа, один из самых загруженных в стране, был вынужден приостановить прием и отправку рейсов. Сообщается также о 18 погибших в штатах Миссисипи, Теннесси, Арканзасе и Алабаме. Национальная метеорологическая служба предупредила, что экстремальная погода, связанная с нехарактерным для сезона потеплением, может продержаться несколько дней.
Эхо Кавказа. Новости.
Токио и Сеул достигли исторического соглашения, касающегося урегулирования давнего спора между двумя странами относительно корейских женщин, которых в годы Второй мировой войны против воли отправляли в Японию в публичные дома для солдат. Согласно договоренности, Япония обещает направить в фонд помощи женщинам, побывавшим в сексуальном рабстве, 1 000 000 йен. Это около 8 300 000 долларов. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида после встречи в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Юн Бён Се заявил, что Токио осознает глубокую ответственность за то обращение, которому подверглись корейские женщины. Кисида передал извинения пострадавшим женщинам от лица японского премьер-министра Синдзо Абэ. В сексуальном рабстве, согласно оценкам, побывали до 200 тысяч женщин, многие из которых кореянки. Из них сейчас в Южной Корее живы лишь 46. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о Конституционном трибунале. Поправки меняют численный состав Конституционного трибунала и порядок вынесения им решений. Новый закон предусматривает, что трибунал, состоящий отныне из 15 судей, будет принимать решения 2/3 голосов, а не обычным большинством, как это предусматривалось ранее. При этом на заседание должны присутствовать не менее 13 судей. Оппозиция, выразившая резкое несогласие с новым законом, считает, что новшество заблокирует работу Конституционного суда. По мнению оппозиции, правящая партия «Закон и справедливость» пытается получить возможность влиять на решение трибунала. Критики закона также считают, что это заставит Конституционный трибунал включить в его состав 5 недавно назначенных по решению правящей партии «Право и справедливость» членов суда от правящей партии, которая доминирует в парламенте. Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с новыми правилами, требуя отложить их введение, поскольку, по мнению Еврокомиссии, они ограничивают демократию в Польше.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в течение целого дня в парламенте Грузии слушали доклады кандидатов в министры правительства грузинской мечты. Кабмину понадобился очередной вотум доверия после того, как Ираклий Гарибашвили 23 декабря подал в отставку с поста премьер-министра. На его место был представлен бывший вице-премьер и министр иностранных дел Георгий Квирикашвили. Вопреки ожиданиям, он не стал менять состав правительства. С подробностями Мзия Парисишвили.
В правительстве грузинской мечты ни одного нового лица. Единственной новостью в представленном Георгием Квирикашвили составе кабинета министров оказалось лишь то, что на посту министра иностранных дел самого Квирикашвили сменит его заместитель Михаил Джанелидзе. Кстати, и он обладает 3-летним стажем работы в кабинете министров. Джанелидзе был правой рукой Квирикашвили и в бытность последнего министром экономики. Никаких изменений нет и в программе правительства, в том числе и в его названии «За сильную демократическую единицу». Единую Грузию. Почти тот же состав, за исключением Ираклия Гарибашвили, продолжит работу в кабинете. После добровольной отставки премьера нескольким министрам его кабинета предрекали увольнение. Среди тех, кому пророчили потерю поста, был и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили. Ожидания не оправдались. Закарейшвили в ранге исполняющего обязанности госминистра сегодня перед парламентским большинством рапортовал о проделанной его ведомством успешной работе. Закарейшвили утверждает, что в Грузии вдоль разделительных линий с отколовшимися регионами идет процесс деэскалации.
Наша совместная политика, моя и моих коллег, направленная на восстановление территориальной целостности, более или менее результативна. Считаем, что нужно продолжить эту политику. Практически на нет сошло количество инцидентов вдоль разделительной линии, а где они есть, и в основном это касается похищения людей, до минимума доведены сроки их заключения в тюрьме. Приблизительно их держат там 2-3 дня, не больше.
Паата Закарейшвили отметил, что раньше этот срок был гораздо длиннее. Не оправдались слухи и в отношении еще одного министра, главы финансового ведомства Нодара Хадури. Он, как и другие представители правительства, сегодня гордо заявлял об успехах своего министерства.
По состоянию на эту минуту доходная часть госбюджета Грузии 2015 года уже выполнена. Бизнес освобожден от террора власти, в том числе и налоговых институтов.
К членам команды сам Георгий Квирикашвили присоединился во второй половине дня. Он предстал перед оппозиционной фракцией «Свободные демократы». В отличие от министров экономического блока, будущий премьер-министр признал, что многое надо сделать в направлении экономического развития и создания рабочих мест. Говорил он и о том, что курс Грузии на евроатлантическую интеграцию остается в силе, а необходимости развития туризма в стране затронул будущий премьер-министр и отношения с Российской Федерацией.
Мы продолжим прагматизм в отношениях с Россией, безусловно, с учетом того, что Российская Федерация должна уважать суверенитет и принцип территориальной целостности Грузии.
Один из лидеров свободных демократов Зураб Бабашидзе передал Георгию Квирикашвили текст программы «Грузинской мечты» и посоветовал его внимательно прочесть, а потом сказать, какие из обещаний она выполнила, а какие нет. В ответ Квирикашвили призвал оппонентов не становиться участниками спектаклей, цель которых – расколоть общество. Впрочем, аналогичные претензии у оппонентов к самому Квирикашвили. То, что он оставил нетронутым кабинет министров, служит для оппозиции лишь доказательством того, что все идет по желанию основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Свободные демократы и члены нацдвижения заявили, что они не будут принимать участие в объявлении вотума доверия правительству грузинской мечты. Голосование состоится завтра, но результат известен заранее. Новому правительству гарантирована поддержка парламентского большинства. Депутаты-мечтатели отмечали, что значимых изменений и новых предложений от нового премьер-министра Квирикашвили ждут к весне, когда он освоится в новой должности. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Что думают о смене главы правительства жители столицы, выяснил Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к отставке уже экс-премьера? Насколько эффективным был Ираклий Гарибашвили на этой должности?
Он был действительно достойным премьер-министром. Все, что было в его силах, он сделал. Что будет с Грузией после его ухода, никто не знает.
А как бы вы оценили нового кандидата на пост премьера Георгия Квирикашвили?
Сложно говорить, насколько успешным он будет премьер-министром. Однако, я думаю, он очень положительный человек. Все вокруг так говорят, что он очень образованный и эрудированный. Однако заранее говорить о нем сложно, ведь мы не знаем, как завтра себя будут вести наши собственные дети. Что уж говорить о политиках.
Обману, если скажу, что следил за карьерой Гарибашвили. Однако никаких положительных изменений в Грузии за период его пребывания во власти я не заметил. Вывод очевиден. Как человек он не вызывает у меня никакой симпатии или доверия. Он бывший представитель силовых структур. Такие люди обычно не выделяются своим желанием создать свободную среду обитания в стране, когда любой гражданин может принимать за себя решение. Он приверженец старых методов управления, полицейских, когда мнение властей и есть закон. А в целом я бы хотел увидеть на политических должностях политиков, а не спортсменов или полицейских.
Я считаю, что по мере возможности он выполнил все возложенные на него обязанности. Сможет ли кто-то превзойти его? Не знаю, в Грузии не так уж много хороших политиков. Надеюсь, Квирикашвили окажется достойным премьер-министром. Поживем, увидим. Заранее говорить ничего не буду.
Гарибашвили очень умный человек. Он понимает, что есть сложности, с которыми ему не справиться. Да, он молодой, энтузиаст, однако есть то, что ему не под силу. Он понял это, поэтому и ушел со своего поста. Это хороший пример. Когда человек понимает, что он не в силах справиться с ситуацией, должен отказаться от своей должности, а не всячески держаться за свое кресло. Каждый политик должен это осознать. Если ты неэффективен, уходи, чтобы наши дети жили лучше.
А как вы относитесь к возможному назначению на пост премьер-министра Георгия Квирикашвили?
Квирикашвили я не очень хорошо знаю, даже заочно. Однако по его манере разговора, умению корректно отвечать на вопросы, я бы положительно оценил его кандидатуру. Недавно слушал по телевизору его биографию, пройденный путь политика, о его образовании, и мне очень понравилось. Конечно, я не считаю, что законченная на пятерке школа позволит ему стать хорошим премьер-министром. Однако я ожидаю от него только хорошего.
Правительству Гарибашвили досталось очень тяжелое наследство от прежних властей. Они сами должны были понять, что всего исправить не смогут, не стоило делать поспешных обещаний. Думаю, отставка премьер-министра была своевременной. Сейчас в Грузии необходим другой премьер, человек, мыслящий иначе. Думаю, в ситуации, в которой находится сегодня Грузия, лучше разберется новый премьер-министр Квирикашвили. Будет хорошо, если и он уйдет в отставку, если поймет, что стране нужна новая сила.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Ряд грузинских оппозиционных партий требуют распустить Высший совет юстиции. Их недовольство вызвано тем, что несколькими днями ранее члены совета утвердили на пост судьи апелляционного суда Грузии Левана Мурусидзе. Этот судья, чьи вердикты по нашумевшим делам в годы правления Единого национального движения вызывали крайнее недовольство общественности и тогдашней оппозиции. Звиат Мчедлишвили расскажет о том, как оппоненты власти собираются добиваться отставки Мурусидзе и роспуска Высшего совета юстиции.
Сразу 9 оппозиционных партий создают рабочую группу с целью не допустить пребывания Левана Мурусидзе на посту судьи апелляционного суда Грузии. Группу образуют 8 внепарламентских партий, а также представленные в высшем законодательном органе свободные демократы, возглавляемые бывшим министром обороны Ираклием Авасанием. Сегодня оппозиционеры завершили работу над текстом совместного заявления, которое будет опубликовано завтра. Однако Манана Начхебия, политический секретарь партии «Новые правые», тоже входящий в состав рабочей группы, рассказала о некоторых деталях документа.
Текст заявления готов. Сейчас представители партии в составе рабочей группы согласовывают некоторые замечания, и уже завтра в 12 часов мы его обнародуем. Однако я могу сказать, что главный посыл заявления заключается в том, что Высший совет юстиции, который поддержал кандидатуру Левана Мурусидзе, обязательно должен быть распущен. Мы думаем, что для этого необходимо, чтобы парламент принял закон о новых правилах формирования Высшего совета юстиции. И еще до того, как он вступит в силу, нужно приостановить полномочия членов действующего совета.
Сказала Начхебия, отметив, что в межпартийной группе уже ведется работа над соответствующим законопроектом. Тем не менее, подробности разглашать она не стала. При этом Начхебия не исключила, что инициатором поправок в закон могут выступить свободные демократы, как единственная в рабочей группе партия, представленная в парламенте. Требования роспуска Высшего совета юстиции поддерживают и некоторые грузинские неправительственные организации. Но, судя по всему, единой позиции по поводу того, как этого добиться, среди несогласных с назначением Мурусидзе нет. Вот, например, что предлагает глава НПО Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили.
Вместе с избранием на пост судьи апелляционного суда Левана Мурусидзе поставлен крест на всей идее справедливого суда. Необходимо провести референдум с требованием роспуска всего Высшего совета юстиции. И сейчас нам всем нужно суметь договориться и найти правовую форму того, как это можно сделать. Кроме того, необходимы протестные акции, мобилизация всех сил. Вся страна должна присоединиться к протесту, так как Иванишвили стал вторым Саакашвили.
Сказал Хатиашвили. В свою очередь, неправительственная организация Transparency International Georgia выступает за внесение поправок в закон о правилах формирования Высшего совета юстиции и даже готова принять участие в их разработке. Кроме того, как обещает руководитель организации Эко Гигаури, Transparency International Georgia усилит мониторинг деятельности судебной системы, особенно ее апелляционной части.
Сегодня мы видим, что в судебной системе вновь остаются судьи с сомнительной репутацией. Это проблема. Власти ничего не желают менять. Наоборот, в их интересах, чтобы такие судьи продолжали работать. Причина этого проста. На таких судей будет очень легко влиять.
Рассуждает Гигаури. Но, судя по всему, единого мнения по поводу избрания Левана Мурусидзе нет и среди представителей власти. По крайней мере, в ее законодательной ветви. Так, депутат от республиканской партии, которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Бердзанишвили, сегодня заявил, что считает бессовестными тех членов Высшего совета юстиции, которые отдали свои голоса за Мурусидзе. Но при этом депутат отметил, что его избрание носит законный характер и было осуществлено без нарушений норм демократии. Напомню, Леван Мурусидзе был избран судьей апелляционного суда на трехлетний испытательный срок 25 декабря. Грузинской общественности Мурусидзе запомнился тем, что, будучи судьей Тбилисского городского суда, в годы правления Единого национального движения он вынес ряд скандальных приговоров по резонансным делам. В частности, по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандру Гергульяни в 2006 году, когда Мурусидзе сократил осужденным за преступление экс-сотрудникам МВД срок наказания на один год. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас финансовые итоги уходящего года в интервью «Эху Кавказа» подводит президент Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Барателя. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Беслан Владиславович, год назад, 29 декабря, вы были назначены на должность председателя Национального банка Абхазии. Расскажите о проделанной работе, об итогах года.
Год пролетел очень быстро для меня, и на самом деле вот система, которую мне пришлось возглавить, оказалась непростой, с большим наследием, которое пришлось преодолевать. Внешний фон, контекст достаточно неблагоприятный, это и кризис, который охватывает и нас тоже, и процессы девальвации, санкций и ряд других вещей, в которых приходилось выстраивать работу Национального банка. Естественно, в силу ряда причин наша банковская система и финансовая система слабо интегрированы в мировую финансовую систему. У нас достаточно автономно развиваются процессы. И в связи с этим нам удалось выстоять и, более того, и наладить процессы развития. Мы смогли оживить процессы кредитования, поддержать проблемные банки. Если в прошлом году, в 2014, из 8 коммерческих банков Абхазии только 3 были прибыльными, по предварительным данным, этот год завершает с прибылью уже 6 банков из 8. И во многом, я считаю, это заслуга Национального банка Республики Абхазия, который оказывал всяческую поддержку, направленную на оздоровление проблемных банков. Помимо этого, сам Национальный банк удвоил операционную прибыль, несмотря на кризисные процессы, за счет оптимизации ресурсов, которыми он владел, и оптимизации расходов. В результате мы улучшили наши показатели финансовые.
Скажите, почему вы предлагаете отложить введение валютного контроля? С чем это связано?
Безусловно, понимаем важность принятия такого закона, и чтобы вы правильно понимали, мы не против его принятия. А другое дело, что мы попросили время дополнительное с целью того, чтобы закон не оставался просто законом на бумаге. Для того, чтобы он заработал, нужно принять комплекс нормативно-правовых документов в развитии этого закона, а также создать инфраструктуру, которая бы позволяла реализовывать те положения, которые отражены в законе. Для этого требуется время. Мы не хотим, чтобы закон родился, скажем, мертворожденным. Но я думаю, что в течение 2-3 месяцев мы сможем плотно завершить все подготовительные работы с тем, чтобы закон заработал в полную силу. Это программное обеспечение должно быть, каналы связи защищены должны быть, кто-то, орган определенный, который должен администрировать эти процессы. И все это должно быть заложено в законе, и после того, как его примут, там время должно даваться на то, чтобы подготовиться.
А есть люди, команда, кто будут работать? То есть на базе Нацбанка, либо с привлечением других экспертов?
На базе Нацбанка, безусловно, но с привлечением других органов, поскольку это такая широкая работа, которая не может быть решена исключительно силами Национального банка.
Поговорим о проблемах, которые сегодня наверняка у вас существуют.
Главная проблема – это доставшееся наследие, комплекс или пласт проблемных кредитов, которые не обслуживались многие годы, которые забыты заемщиками. И нам приходится все это ворошить, поднимать, реструктуризировать, пролонгировать, проводить иногда даже и списание процентов в случае, если заемщик готов пересматривать условия и так далее. То есть это очень сложная проблема, которая займет не один год. Вторая сложность, с которой нам приходится сталкиваться, но она решаема, это менять представление заемщика о правилах участия в процессе кредитования. Национальный банк формулирует эти правила, разрабатывает определенные программы и приобщает население к процессам кредитования. Вот это сложная задача, с которой нам приходится сталкиваться, институционального характера. Помимо этого, безусловно, сама финансовая система банковская, в частности, сталкивается с тем, что мы используем российский рубль в качестве основного платежного средства. И, безусловно, те процессы, которые происходят на финансовых рынках российских, на валютном рынке России, они сказываются на нас. Это обесценение валюты, рост доллара, повышение ставок, процентов, удорожание кредитных ресурсов. Безусловно, отражается и на нашей системе, и негативным образом отражается на ней. Но, тем не менее, нам тоже удается выстоять и развиваться в русле тех процессов, которые нас окружают.
Расскажи расскажите о той программе, которая была разработана Национальным банком, кредитование малого предпринимательства. Что вот она дала? Можно ли подвести какие-то итоги?
Опять же, мы можем говорить о предварительных итогах. Национальный банк Республики Абхазия, пытаясь сделать кредиты более доступными для населения, разработал несколько программ кредитования. Первая программа – это кредитование малого бизнеса. В рамках этой программы более 350 заемщиков обратились за кредитами, из которых менее половины получили поддержки. И программа рассчитана на сумму в 200 миллионов рублей. Программа была направлена на поддержание производства и не предполагала финансирование торговли. Половина из этой суммы должно быть направлена на развитие сельского хозяйства в Абхазии. И можно сказать, что, в принципе, освоение денег в рамках этой программы подошло к завершению. Но так как средства выдавались сроком на 2-3 года, об итогах самой программы говорить рано, поскольку пока мы только на этапе реализации программ кредитования малого и среднего бизнеса. Помимо этого, Национальный банк Республики Абхазия запустил кредитование под заработную плату и пенсии для держателей карт АПРО. И сегодня, вот уже полтора месяца, как мы запустили эту программу, более 500 человек, граждан Абхазии, стали заемщиками под свою заработную плату и пенсии. Это небольшие суммы, небольшие кредиты, но в основном потребительского характера. Но тем не менее, как мы увидели, существует большой запрос на такие небольшие кредиты со стороны населения. И мне кажется, что сделали правильно, когда разрабатывали эту программу, раз в течение такого срока небольшого, с такое большое количество заемщиков обратилось в банк. И на той неделе мы запустили третью программу кредитования торговли. Если по первой программе торговля была исключена, то третья программа, которая началась недавно, она ориентирована исключительно на тех, кто занимается торговлей, и заемщики могут обратиться в банки коммерческие за кредитом в размере до 1 000 000 рублей под залог, под обеспечение коммерческой недвижимости, в которой они работают.
Кто-нибудь уже обратился?
Да, мы с понедельника прошлого, это уже 5-6 дней, порядка 30-40 человек уже обратилось к нам за консультациями пока, как оформлять документы, куда обращаться. Выдача денежных средств начнется в конце января.
Что касается системы банковских карт АПРА, 8 июля на заседании парламента было заявлено о том, что карта не оправдала и пока убыточная. Скажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация, как обстоят дела?
Дело в том, что развитие национальной платежной системы – это дорогостоящий проект, и вложены десятки миллионов рублей на ее создание и развитие. Но процесс этот набирает обороты, и для того, чтобы выйти в точку безубыточности, по нашим предварительным подсчетам, должно быть более 50 тысяч держателей карт. Только тогда она уже будет оправдывать себя и обслуживать. Если будет обслуживаться, значит, система банкоматов, посттерминальных устройств и так далее. На сегодняшний день она пока все еще убыточна, безусловно. И по нашим прогнозам она будет убыточна еще 2-3 года. Впервые Национальный банк получил доходы от деятельности по развитию АПРА в размере 1 миллиона рублей за весь 2015 год. Но это первый 1 000 000 рублей. Следующие миллионы будут идти значительно быстрее, поскольку процесс распространения банковских карт идет очень быстро. Вот за 2015 год Банк Абхазии имитировал более 23 тысяч карт. И, соответственно, при активной поддержке Национального банка было установлено более 300 посттерминальных устройств. И сегодня в Абхазии работает около 70 банкоматов. Вся эта, хотя и небольшая инфраструктура, дала возможность Банку Абхазии заработать первый 1 000 000. Но в перспективе устройств будет значительно больше, и держателей карт больше, поэтому эта система заработает. И вот, как я говорил ранее, где-то вот через 2-3 года мы выйдем в точку безубыточности, и проект будет себя оправдывать.
А сколько всего на сегодняшний день выдано карт АПРА?
На сегодняшний день выдано около 25 тысяч карт, из которых 23 тысячи в этом году.
Скажите, пожалуйста, а как идет процесс обслуживания банковского кредита, который нам выдала Российская Федерация?
Процесс обслуживания, речь идет, я так понимаю, о 700 миллионах рублей, которые были выданы. Процесс обслуживания идет по графику. Мы не на один день не задерживаем обслуживание процентов, выплату процентов, и два раза в год выплачиваем тело кредита частями. Это летом, вот в июне и в декабре недавно мы тоже выплатили очередной транш. По графику ни одного дня задержки. К 2020 году, к середине 2020 года, состоится полное погашение этого кредита.
Расскажите, пожалуйста, о планах на будущее 2016 год, что вы планируете, что вы намерены сделать сделать для изменения ситуации в банковской сфере в Абхазии?
Банк Абхазии будет продолжать активную работу по стабилизации системы, по оздоровлению ее. Нас беспокоит, что главный банк Абхазии, коммерческий банк, оберегательный банк Республики Абхазии, пока находится в зоне убытков, поскольку почти все коммерческие банки сейчас в прибыли. И мы будем продолжать работу по оздоровлению этого банка. Также Национальный банк Республики Абхазии будет реализовывать программы по развитию процессов кредитования, будет формировать новые программы кредитования. В том числе мы планируем развивать тему ипотечного кредитования, которая очень востребована в Абхазии. И наша еще одна важная задача – это интеграция абхазской платежной системы в НСПК. Мы хотим, чтобы наши карточки, которые выпускаются здесь под брендом А, проработали в России, и российские карточки не работали в Абхазии. То есть как бы поднять отношения российско-абхазские на более высокий уровень. Это такие стратегические задачи, которые стоят перед Банком Абхазии сегодня.
Итоги года подводил президент Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Баратели. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Бывший грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили готовится занять место управляющего Национальным банком. Эксклюзивную информацию об этом Таймеру передал надежный источник. У нынешнего президента банка Георгия Кадагидзе в феврале 2016 года истекают полномочия. Согласно законодательству, высшим органом Национального банка Грузии является Совет Национального банка, членов которого по представлению президента большинством голосов избирает парламент сроком на 7 лет. Отставка членов Совета Национального банка возможна только по решению парламента, соответственно, статье 64. Президент НБГ из состава Совета Национального банка назначает на должность и увольняет президент Грузии. По информации источника, этот вопрос уже решен с президентом и является некоторой предпосылкой большого примирения между президентом и командой Бедзины Иванишвили. По Панкисскому ущелье не подтверждают, что в результате спецоперации в иракской провинции Киркук американские спецназовцы задержали одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Тархана Батирашвили. Об этом сегодня сообщало агентство IPN со ссылкой на ТАСС. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил житель Панкисского ущелья. По его словам, информация подобного типа быстро распространяется в ущелье, и в случае задержания Батирашвили жители узнали бы об этом раньше, чем информация распространилась по открытым источникам. В Южной Осетии нет ограничений на обмен валюты, но при необходимости их могут ввести по аналогии с Российской Федерацией, сказал сегодня агентство «Спутник Южной Осетии» глава Нацбанка самопровозглашенной республики Феликс Засеев. Центробанк Российской Федерации с 27 декабря ужесточил порядок обмена валютой с суммой свыше 15 тысяч рублей. Эта мера, как поясняет ЦБ, направлена на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Нацбанк Южной Осетии не занимается валютными операциями, и у нас нет необходимости как-то ограничивать или регламентировать правила и объемы обмена валюты, заявил Засеев. Глава Нацбанка пояснил, что объемы валюты у населения и местных коммерческих банков настолько невелики, что не требуют какого-либо регулирования со стороны органов власти. Практически все частные и юридические лица используют при расчетах российский рубль.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Институт развития свободы информации опубликовал статистические данные об объемах безвозмездной помощи, полученной Грузией за последние 20 лет. В списке крупнейших доноров страны – США и Евросоюз. Общий объем финансирования превысил 2 миллиарда долларов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Отчет охватывает период с начала 1995 года по ноябрь 2015 года. Общая сумма грантов, полученных Грузией от различных стран и международных финансовых институтов, составила 2 миллиарда 71 миллион долларов США. Больше всего денег Грузия получила в 2008 году – 392 миллиона долларов. Меньше всего в 1995-м – только 3 миллиона. По словам аналитика НПО Гоги Тушурашвили, отчет опирается на официальные данные, полученные от Минфина Грузии.
Самая большая безвозмездная помощь за этот период Грузии получена от США – 912 миллионов долларов. Далее следует Евросоюз – 550 миллионов, Германия – 118 миллионов, Нидерланды – 65 миллионов. Далее Япония – 41 миллион, Китай – 38 миллионов. За этот же период международные финансовые институты помогли Грузии на сумму 300 миллионов долларов. Особого внимания заслуживает финансовая помощь со стороны Украины – 13 миллионов долларов. Необходимо понимать, что речь идет о безвозмездной помощи, которая была направлена на укрепление грузинского государства.
Аналитик ЗАЛ Анджа Паридзе предполагает, что часть грантов, полученных во времена правления Нацдвижения, ушла на финансирование политической команды прошлых властей. Вместе с тем аналитик отмечает, что безвозмездная финансовая помощь, выделенная после трагических событий 2008 года, помогла избежать больших потрясений.
Независимо от того, кто находился в то время у власти, гранты сыграли весьма положительную роль, особенно в период событий 2008 года и последующего экономического кризиса, когда Грузия получила максимальное количество безвозмездной помощи. Я был членом комиссии от гражданского сектора, которая проводила мониторинг расходования этих средств после 2008 года. На странице Минфина даже была страница по мониторингу. К сожалению, после этого сотрудничество было свернуто. Есть подозрение, что большая часть этих сумм была направлена на финансирование определенных политических сил.
Заявил Заал Анджапаридзе. Политолог Гия Хухашвили считает, что названные суммы разбивают российский стереотип, согласно которому якобы Запад полностью содержит Грузию.
Нельзя сказать, что это маленькие суммы, однако для решения глобальных вызовов или государственного строительства на протяжении 20 лет они играют вспомогательную роль. В российских политических кругах муссировалась мысль, что на эти суммы финансировались определенные политические силы в Грузии, с чем я не согласен. Основным назначением этих средств было и остается развитие демократических институтов и внедрение системы цивилизованных норм в основы государственного управления. Можно предположить, что часть грантов была политизирована, но их доля была минимальна. Другой вопрос, насколько эффективно эти средства были израсходованы. Тут я буду критичным. На эти средства можно было достичь гораздо более высокого уровня демократии и политической культуры, чем у нас сейчас. Определенные подвижки есть, но хотелось бы большего.
Считает Гия Хухашвили. Безвозмездная финансовая помощь продолжает поступать и сейчас. В прошлом году Грузия получила грантов на сумму 182 миллиона долларов, в этом году на 130 миллионов. Теперь эти средства прописываются в бюджете отдельной статьей. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошло последнее в этом году заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. Правительством была одобрена целевая программа поддержки малого и среднего бизнеса, принято постановление по работе лесосечного фонда, установлены пособия гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми прошло последнее в этом году заседание Кабинета министров. Была одобрена целевая программа поддержки малого и среднего бизнеса. Принято постановление о работе лесосечного фонда, установлены пособия гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, а также решен длинный ряд других вопросов. Целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Абхазии» на 2016 год представил министр экономики Адгур Ардзинба. Он сказал:
в рамках данной программы планируется целевое оказание поддержки малому и среднему предпринимательству Республики Абхазия. На реализацию данной программы проект бюджета, который уже в первом чтении принят парламентом, заложено 300 миллионов рублей. Эта программа будет реализовываться по приоритетным направлениям экономики нашей страны. Это сельскохозяйственная отрасль, расширение действующих производств, организация экспортоориентированных и импортозамещающих производств, производство, использующее местное сырье и ресурсы, туристическая отрасль, расширение предоставляемых услуг, включая санаторно-медицинские услуги. Хочу обратить внимание, что торговля в рамках данной программы поддерживаться не будет.
По итогам реализации программы должно появиться около 60 новых хозяйствующих субъектов и около 300 рабочих мест. Предполагается, что товарооборот увеличится примерно на 400 миллионов рублей. Кредиты будут выдаваться сроком на 5 лет под 6% годовых в сельском хозяйстве и под 12% всем остальным. Премьер-министр Артур Миквапия обратил внимание министра экономики на то, что коммерческие банки выдают кредиты, но в дальнейшем никак не отслеживают исполнение проектов. Практика невозврата кредитов не изжита, и банки должны активно работать над тем, чтобы проекты работали и деньги возвращались. Проект постановления о лесосечном фонде и восстановительных работах в лесах Абхазии представил Анзор Ашхатсава, начальник управления лесного хозяйства. В постановлении определен общий объем лесозаготовок на 2016 год. Он составляет 38 300 кубических метров. Из них 35 600 – это деловая древесина. Премьер-министр Артур Миквабия поинтересовался размером дохода, который получили по итогам нынешнего года абхазские лесхозы. Анзор Ашхатсава сообщил, что доход составил 126 миллионов рублей, а в виде налогов в бюджет поступило 18 миллионов рублей. Артур Миквабия считает, что если бы это был наш с вами личный лес, продав 35 тысяч кубических метров, мы заработали бы не 120 миллионов, а в 4 раза больше. «Вы не обидитесь?» – спросил он, – «если мы пришлем к вам проверку, чтобы помочь вам разобраться с цифрами». Анзор Ашхатсава не стал возражать, и постановление утвердили. Кабмин установил ежемесячное пособие в размере 1000 рублей гражданам, нуждающимся в социальной защите и получавшим продовольственную помощь в рамках программ Международного Красного Креста и Международной организации «Врачи без границ», а также утвердил список товаров, не облагаемых налогом на добавленную стоимость. Соответствующий закон был недавно принят и должен вступить в силу с 1 января 2016 года. Все лекарственные препараты, которые возятся в Абхазию, НДСом облагаться не будут, и это прописано в законе. Что касается продуктов питания, то их список огласил министр экономики Адгур Ардзинба.
Это мясо и мясные субпродукты, молочная продукция, в том числе яйца, мед натуральный, овощи в полном объеме, хлебных злаков и продукция мукомольная, крупяной промышленности. И все масла растительного происхождения освобождаются, сахар, ну и все, что относится к, значит, детскому питанию. В соответствии с таможенной номенклатурой внешнеэкономической деятельности по группам товаров здесь более 100 позиций.
Полный список будет опубликован на сайте Министерства экономики. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
25 декабря в Москве на встрече министра спорта России Виталия Мутко с главой Северной Осетии Тамерланом Агузаровым и министром физической культуры и спорта Республики Хасаном Бароевым. В ходе обсуждения важных для республики проектов строительства спорткомплексов спортивные функционеры озаботились и судьбой футбольного клуба «Алания». Информацию о возрождении любимой команды в Северной Осетии восприняли с воодушевлением. При этом отмечают, что республиканский бюджет не может финансировать клуб. Продолжит тему Жанна Тарханова.
Депутат парламента, бывший спортивный комментатор Юрий Федаров вспоминает, как пришел в 1989 году работать на стадион «Спартак». Более 15 лет его голосом говорил стадион. Комментируя известие о возможном возрождении «Алании», Федаров отмечает.
Речь идет о разговоре с Мутко, все зависит не столько от Бароева, сколько зависит от Мутко. И я думаю, это не самодеятельность Бароева, глава республики изначально сказал, футбол надо возрождать. И, скорее всего, он поручает Бароеву, и Бароев встречается как министр с главным министром спорта России и ставит какие-то задачи, потому что загубить футбол в Осетии – это преступление. Это преступление, потому что таких талантов, вот возьмите любые республики, любой регион России возьмите и ткните, сколько футболистов вышло из маленькой Осетии – десятки.
Успех «Алании» в 1995 году, по мнению Федарова, объяснялся амбициями тогдашнего руководителя Северной Осетии Ахсарбека Галазова.
Эрик Газаев пришел в команду, жестко обозначил цели и задачи. Когда он пришел, Царство Небесное, к Галазову, с просьбой вот так и так помочь команде, чтобы мы могли вот в пятерку войти, как Ахсарбек Хаджимурзавич сказал, меня не устраивает пятерка, ты максималист, и я максималист. Чемпионами будем? Будем. Все. И началась поддержка команды. Разумеется, без финансовой поддержки создать команду невозможно. Это миф, это блеф. Но тогда Валерий Газаев обрал просто команду мечту. Потому что основной костяк, это удивительное дело, где он нашел? Из Южной Осетии, когда приехали Бахватидеев, ну Бахватидеев уже был тогда звезда, это был уникальный игрок, Инал Жуев. И ребят подтянул, и костяк, в основном наши местные воспитанники, еще подтянул игроков типа Касымова, там, ну, сейчас всех перечислять не будем. Это был сплав дерзости Газаева, но амбиции, дерзость в хорошем смысле этого слова, подпитанная еще высочайшим мастерством ребят, он доверялся молодым. Эти ребята с этим командиром просто стали разрывать соперников. Он им внушил, что они лучшие.
Победоносные 90-е сменились провальными нулевыми. Тренером в ноябре 2012 года снова становится Валерий Газаев, однако успех 90-х повторить не удалось. У команды начались финансовые проблемы, а сам клуб отказался даже лететь на кубковую игру во Владивосток. Скандалы, связанные с тренерским составом и непрозрачными финансовыми схемами, вылились в конфликт между клубом и спонсором команды компанией «Русгидро». В итоге разорвавший договор с командой. 10 февраля 2014 года наблюдательный совет «Алании» принял решение о снятии клуба с участия в чемпионате России и о прекращении деятельности клуба как юридического лица из-за накопленного миллиардного долга. Клуб был воссоздан в июне 2014 года. В настоящее время команду тренирует Заур Сидеев, бывший чемпион России, выступает в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России. По словам Федарова, причина неудач клуба объяснялась не тренерскими ошибками, а отсутствием должного финансирования. Футбольный клуб должен обрести состоятельного хозяина. И по мнению моего собеседника, проблемы клуба могут быть решены появлением богатого владельца.
Ну, понимаете, что команда вывалилась из премьер-лиги, потому что все финансирование закончилось. Детские спортивные школы, детский футбольный, должна республика финансировать.
Это понятно.
Это однозначно. Но профессиональный клуб, он слишком дорогостоящий. Если играть на высоком уровне, то там, согласитесь, тренер, если не может игроку, скажем так, потребовать от игрока, он скажет, извини меня, я ничего сегодня не кушал, просто элементарно не ел. Он не может полностью проводить тренировочные сборы. Не может, а тренировки должны проходить сборы там. То есть это процесс безостановочный. Заур Тидеев очень грамотный, очень современный тренер. Очень современный, очень грамотный тренер. Он может объяснить, что надо, но у него исполнители, которые, извините, играют на добровольных началах. Это очень сложно.
Болельщик Алании с 1967 года, депутат Североосинского парламента Вячеслав Габулов считает виновными в крахе любимого футбольного клуба не отсутствие финансов, а вполне реальных людей – Валерия и Владимира Газаевых.
Я не знаю, какие спонсоры могут взять Алании. В республике в бюджете нет денег, чтобы бюджет содержал футбольную команду. Это прилично на каких-то структурах. Но если бы была моя власть, если бы это от меня зависело, я бы в первую очередь что сделал, я бы привез Газаева вместе с сыном и публично бы его судил здесь. И посадил бы на длительный срок, чтобы он там сгнил. Со своим сыном. Я поднял при Газаеве еще этот вопрос, чтобы на следующем заседании его вызвать сюда, чтобы перед парламентом он отчитался. А почему, что происходит в команде? Там оставалось 4 игры в высшей лиге, да, в премьер-лиге. Но эти 4 игры уже не считали, потому что они уже вылетели. На мой взгляд, он никогда и не был тренером, он просто хороший коммерсант. Больше ничего. А тренером он никогда и не был. Тем более сын его никогда бы не был тренером. Никогда и не будет. Вот отсюда надо начинать, отсюда, от Газаева. Почему сегодня? Меня не интересовалось, я не поднимал вопрос о его финансовом состоянии. Я просто говорил как болельщик. Я люблю ходить на футбол.
Мои собеседники не располагают информацией о потенциальных спонсорах футбольного клуба «Алания». Как скоро клуб найдет финансовую поддержку, неизвестно. До лучших времен игроки пока могут рассчитывать на поддержку моральную первого лица Северной Осетии. Тамерлан Агузаров регулярно посещает матчи, плетущиеся в хвосте второго дивизиона бывшего чемпиона. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Летом наступающего года в столице самопровозглашенной республики Абхазия собираются праздновать 2500 лет города. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую субботу в «Спутник Абхазия» было опубликовано интервью заместителя министра культуры и историка культурного наследия Абхазии Батала Кубахи, в котором он сообщил, что комиссия по определению даты празднования Дня города Сухума назначила торжества по случаю 2500-летия столицы Абхазии на лето будущего года, и что-то подсказывает мне, что эти торжества, если им не помешают какие-то форс-мажорные обстоятельства, наконец-то на сей раз состояться. Лично мне, как и многим в абхазском обществе, разговоров о намечаемом праздновании юбилея абхазской столицы больше всего довелось наслушаться, как ни странным это покажется, во второй половине 90-х годов прошлого века. Тогда чуть ли не каждый наступающий год объявлялся годом этого юбилея, а в последний раз, если не ошибаюсь, при премьерстве Анри Джергения. Странным же это выглядело потому, что Абхазия в те годы не только лежала в послевоенных руинах, но и находилась в блокаде стран СНГ. Многие сухумские пенсионеры элементарно голодали, выживая лишь благодаря гуманитарной помощи международных организаций. И празднование 2500-летия с приглашением зарубежных историков и других гостей в значительной мере было бы похоже на пир во время чумы. Замысел этого юбилея возник еще до грузино-абхазской войны и распада СССР, а после войны он стал озвучиваться уже как бы по инерции. Но поскольку точная дата возникновения здесь города неизвестна, не поздно представлялось отметить ее и в конце 20 века, и в начале 21-го, и намечаемая дата юбилея стала скользящей. Парадокс, правда, в том, что когда жизнь в Абхазии лет 10-15 назад стала более или менее налаживаться, тема юбилея как-то подзабылась. Вспомнив в абхазской прессе о ней в 2011 году, журналист Лев Хайкин предложил провести празднование 2500-летия Сухума в октябре того года, когда в столице Абхазии должен был пройти чемпионат мира по домино и ожидался приезд почти 300 участников этой игры из 30 стран. Чемпионат прошел успешно, но предложение Хайкина осталось невостребованным. Но если следовать той же логике, то в будущем году в начале июня в Абхазии намечается проведение чемпионата мира по гораздо более популярной игре – футболу. Правда, среди команд, не принятых в ФИФА. Так может и юбилей города тогда же провести. Ведь, как сказал в интервью Батал Кубахия, задумано провести праздник в один из летних дней, когда в городе будет много гостей. Празднование Дня города мы хотим организовать в Сухумской крепости. Заботы о благоустройстве Сухума взяла на себя администрация города. После Нового года на конференции комиссия определит точную дату, и мы все будем к ней готовиться, продолжил он. Упомянутая им комиссия из 15 человек во главе с Ардой и Налопа была создана администрацией Сухума для определения даты Дня города. 4 декабря в Абгосмузее прошла научно-практическая конференция «Древняя Диаскуриада», где обсуждался вопрос, как научно обосновать дату основания города. Мэр Сухума Адгур Харазия отметил, что определение Дня города несет с собой и воспитательную, и историческую миссию. Итак, если в 2016 году празднование 2500-летия Сухума состоится, то будет узаконена дата основания античной Диаскурии – 484 год до нашей эры. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня мэрия Тбилиси поддержала проект реабилитации парка Мзиури, разработанный НПО «Мзиани». Он предусматривает открытие на территории парка кафе и амфитеатра, которые будут адаптированы к нуждам людей с ограниченными возможностями. В эти выходные там прошла благотворительная акция. На мероприятии побывала Анастасия Славинская.
В 90-х годах парк Мзиури, расположенный в центре Тбилиси, был полностью заброшен. Вандалы растащили бронзовые фигурки сказочных персонажей, которыми был украшен парк. Детский лабиринт стал больше походить на общественный туалет, а амфитеатр и небольшое кафе обветшали. В парке регулярно происходили преступления, грабежи, драки и даже убийства. Все это, разумеется, на долгие годы отбило у граждан желание гулять по Мзиури. Сейчас у парка есть охрана, стоят скамейки и урны, но из-за репутации, заработанной в 90-х, люди все равно чувствуют себя там довольно неуютно. Анна Гугуадзе, которая на протяжении 10 лет занималась организацией детского фестиваля «Солнце», загрелась идеей вдохнуть новую жизнь в этот парк. Его нижняя часть, кстати, была изрядно повреждена из-за наводнения, которое произошло в Тбилиси летом. Анна совместно с единомышленниками разработали проект развития Мзиури, который был направлен в мэрию. Они просили у городских властей освободить их от аренды за использование ныне пустующих зданий, амфитеатра и кафе. Амфитеатр, согласно задумке, должен стать площадкой для молодых артистов, нуждающихся в зрителях, местом, где систематически будут проводиться концерты, выставки, кинопоказы и литературные вечера. Мэрия не только поддержала начинание, но и пообещала принять участие в реабилитационных работах, рассказывает Анна. Такой подарок мэрия сделала Мзиури. А для того, чтобы все смогли почувствовать, что этот проект принадлежит не только какой-то организации, а каждому из нас, жителям Тбилиси, мы решили дать всем возможность сделать Мзиури от себя подарок к Новому году. На протяжении 2 недель, скооперировавшись через социальные сети, люди выбирали свои подарки для Мзиури. В эти выходные у елки около здания пока что ветхого кафе появились теплые разноцветные пледы, кружки в крапинку, миниатюрные вазочки в форме ангелочков и другая домашняя утварь, которая будет использована в социальном кафе. Это кафе не ориентировано на коммерческую прибыль, рассказывает Лия Табатадзе, одна из авторов проекта, представительница Союза родителей детей с синдромом Дауна «Наши дети». Вся выручка будет направлена на поддержание жизнеспособности проекта, организацию различных мероприятий в амфитеатре и благоустройство парка. Кафе и амфитеатр будут полностью адаптированы к нуждам людей с ограниченными возможностями. Тех, кто передвигается посредством колясок, незрячих, глухих, у нас будет специалист по языку жестов. Меню в кафе кафе и различные буклеты будут печататься шрифтом Брайля и увеличенным шрифтом для людей со слабым зрением. Для нас очень важно, чтобы этот парк был доступен всем, вне зависимости от физического или умственного состояния человека. Предположительно, к весне Мзиури должен быть уже обновлен. Главный вопрос, который волнует сегодня одного из болельщиков этого проекта, Нику Гелашвили, насколько люди в дальнейшем сумеют уберечь и сохранить то, что будет сделано. Его опасения понятны, ведь когда-то, благодаря начинанию писателя Нодара Думбадзе, в Тбилиси появился детский городок Мзиури, и тогда он был одним из любимых мест жителей столицы. А потом те же тбилисцы его и уничтожили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.